Говорит радио «Свобода». У книжной полки.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Александр Воронин. Сегодня Владимир Войнович продолжит чтение фрагментов из своего сатирического романа «Москва-2042». Но перед тем, как передать ему микрофон, напомню вкратце содержание предыдущих передач. В 2042 году в Москву на машине времени прилетает писатель Виталий Карцев, эмигрировавший из Советского Союза в начале 80-х годов нашего столетия. В Москве к тому времени построен полный коммунизм в пределах одного города, и нынешняя советская столица переименована в Московскую Коммунистическую Республику, сокращенно Маскареп. Граждане Маскарепа работают по способностям, а получают по потребностям. Потребности, однако, делятся на несколько категорий, в том числе общие и повышенные. Верховным вождем Маскарепа является гениалиссимус, производный от слов «гений», «генеральный секретарь» и «генералиссимус». Но он осуществляет только общее руководство и следит за всем, что происходит из космоса, а непосредственно земными делами заведуют Верховный Пятиугольник и редакционная комиссия. В 2042 году, в котором происходит действие романа, Карцеву исполняется 100 лет, и в Маскарепе готовятся широко отметить его юбилей. А поскольку все граждане Маскарепа получают так называемые «звездные имена», то Виталию присваивают имя «классик», но оставляют отчество «Никитич». Опекают Карцева генерал литературы Комуни Иванович Смерчев и генерал БИЗО, то есть госбезопасности, Дзержин Гаврилович Серомахин. Помещают нашего героя в гостиницу «Коммунистическая» для граждан с повышенными потребностями. А для ознакомления его с порядками и жизнью в Маскарепе к нему вселяют капитана литературной службы Искрину Полякову, с которой у Карцева завязываются интимные отношения. Вскоре после прибытия нашего героя в Маскареп его вызывают в Кремль, где он знакомится с главным маршалом и заместителем гениалиссимуса по БИЗО Берием Ильичом Взрослым. Смерчев, Серомахин и Взрослый уговаривают Карцева переделать его роман, о котором он, однако, не имеет никакого понятия. Тогда, тайком от других, маршал Взрослый дает ему книгу, якобы написанную нашим героем. Однажды Карцев встречает на улице Дзержина Серомахина, и тот утверждает, что все БИЗО сплошь состоит из засланных в Маскареп агентов ЦРУ. Вот на этом разговоре с Дзержином Серомахиным мы остановились в предыдущей передаче. А теперь Владимир Войнович продолжит чтение своего романа «Москва-2042».
Я думаю, не преувеличу, если скажу, что мне пришлось увидеть и услышать в Маскарепе немало удивительного. Но откровения Дзержина меня просто потрясли. Я вернулся в гостиницу очень взволнованный и хотел сразу спросить Искрину, что она думает по этому поводу. Но она была занята, смотрела по телевизору футбол. Я сел рядом с ней на кровати и тоже стал смотреть. Играли известные мне команды, но под несколько удлиненными названиями. Первая называлась «Государственная академическая ордена Ленина команда «Спартак», а другая «Государственная академическая ордена Ленина команда «Динамо». Игроки были в возрасте лет примерно от 40 до 60. Я спросил у Искрины, почему такие старые футболисты? Она сказала, что, естественно, в столь важные команды попадают только лучшие спортсмены повышенных потребностей, а чтобы дослужиться до звания лучших, нужно время. Игра протекала вяло. Футболисты не бегали, а важно ходили по полю и медленно катали мяч. Я спросил у Искрины, какой счет. Она сказала, что счет будет открыт только на 24-й минуте, а вся игра закончится со счетом 5-4 в пользу «Спартака». «Откуда ты знаешь?» – спросил я. «Так написано в программе». «Разве счет устанавливается кем-то заранее?» – спросил я. «Конечно», – сказала Искрина. «Спортивный пятиугольник все планирует задолго до матча. А в твое время разве не так было?» «Совсем не так», – сказал я. И объяснил, что в мое время спортсмены были моложе, и счет складывался стихийно в процессе игры. «Я не понимаю, что значит стихийно», — сказала она. «Кто-то же все-таки этот счет устанавливал?» «Да никто не устанавливал, просто игроки бегали по полю, пинали мяч, били по воротам, и кто больше заколотит, то того больше и счет». «Но это же волюнтаризм», — сказала она возмущенно. «Сейчас такого не может быть. Сейчас спортивный пятиугольник устанавливает счет в зависимости от положения той или иной команды, от того, насколько игроки дисциплинированы, как изучают произведения гениалиссимуса и к какой категории потребностей они относятся. Не может же быть так, чтобы команда общих потребностей безнаказанно забивала мячи команде повышенных потребностей». «Чушь какая-то», — сказал я. «Но если ты заранее знаешь, чем дело кончится, зачем смотреть?» Искренно пожала плечами. «Когда ты пишешь роман, ты тоже знаешь, чем он кончится?» «Вот именно, что не знаю», — возразил я. «То есть, когда я принимаюсь за роман, у меня бывают какие-то планы, но потом герои начинают вытворять, что хотят, и кто из них кого задушит, это уже зависит от них. Вот тоже с этим Симом. Твои начальники пристают с ножом к горлу, чтобы я его вычеркнул, а я не могу, у меня просто рука не поднимается». Она спрыгнула с кровати и выключила телевизор. «Слушай», — сказала она мне шепотом, — «а как выглядел этот Сим?» «Ну как», — сказал я, — «ну такой, роста, ну, скажем, среднего, и вот такая вот бородища». «Посмотри сюда», — сказала она, и, вытащив из-за пазухи свой пластмассовый медальон, раскрыла его. «Это он?» Мне показалось, что произошло что-то потустороннее, как будто в комнату влетел, и тут же вылетел из нее кто-то невидимый. С маленькой, вделанной в медальон фотографии, на меня пристальным и недобрым взглядом смотрел Сим Симыч Карнавалов.
Прервем на минуту чтения и напомним, что Сим Симыч Карнавалов – живший в Канаде известный писатель, современник Карцева по 20 веку. Карнавалов писал многотомный труд под названием «Большая зона» и был уверен, что когда-нибудь вернется в Россию и восстановит там монархию. К своему удивлению, Карцев узнал, что у Сима Карнавалова в Маскарепе много сторонников. И вот поэтому главное требование маршала Безо взрослого и других руководителей сводится к тому, чтобы Карцев вычеркнул из своего романа все главы, касающиеся Сим Симыча. Говорит Радио Свобода. В программе «У книжной полки» Владимир Войнович продолжает чтение своего романа «Москва-2042».
«Ну как, ознакомились?» — спросил меня маршал Берия Ильич взрослый, когда я вытащил из-за пазухи книгу, порядком помятую. «Да-да, прочел», — сказал я. «Мы были в его кабинете одни. Он велел секретарь, чтобы она никого не пускала и никого не соединяла по телефону». «Ну и как?» — спросил он, заглядывая мне в глаза. «А, по-моему, неплохо», — сказал я. «Совсем даже неплохо. Я бы даже сказал, хорошо, замечательно даже». «Ну да», — согласился он. «Роман получился, в общем, интересный. Ну, а все-таки вы читали его с критическим отношением?» «Ну, конечно, с критическим. А как же», — сказал я. «Я всегда и все читаю критически». «Вот именно это я и хотел от вас услышать». Маршал оживился и забегал по комнате. «Понимаете, когда человек мыслит критически, тогда с ним можно договориться. Когда он мыслит не критически, тогда с ним договориться нельзя. И какие же вы недостатки нашли в вашем романе?» «Недостатки?» — переспросил я удивленно. «Я не понимаю, о каких недостатках вы говорите». Он посмотрел на меня как-то странно. «Ну как же», — сказал он, — «мне кажется, что во всех книгах, даже в самых лучших, какие-то недостатки все же имеются». «Конечно, имеются», — согласился я очень охотно, — «во всех книгах, кроме моих. Потому что я, когда пишу, я все недостатки, знаете, сразу вычеркиваю и оставляю одни только достоинства. Правда, сейчас, читая роман, я заметил, там в одном месте запятая стоит лишняя, но в этом целиком виноват корректор, не понимая, куда он смотрел». Взрослый помолчал, я тоже. Он вытер со лба пот, я сделал то же движение, хотя у меня лоб был не потный. «Вот вы так говорите», — сказал Берия Ильич обескураженно, — «но вы говорите неправильно. Таких произведений без недостатков не бывает. Вот, скажем, над «Гениалиссимусианой» работает большой коллектив авторов, но даже он иногда делает ошибки. А у вас... Ну, давайте посмотрим». «Давайте», — согласился я. Ну, хорошо. Маршал открыл книгу, пробежал глазами первую страницу. Ну, начать хотя бы со вступления. Уже в самом начале у вас сказано как-то непонятно. То ли все, что вы пишете, было на самом деле, то ли вы это выдумали. А где правда? Ну вот, сказал я озадаченно, откуда же я знаю, где правда? Вы же сами говорите, вторично и первично, а первично и вторично. В таком случае вообще никакой разницы между выдумкой и реальностью не существует. Ну ладно, оставим это, сказал маршал. Это все же может быть так, может не так, это не важно. А вот это, он открыл страницу, на которой помещено первое упоминание о Сим-Симыче. Это уж никуда не годится. С этим мы поступим таким образом. Он выхватил из пластмассового канцелярского стаканчика остро отточенный карандаш и, раздирая бумагу, решительно провел черту от левого верхнего угла страницы к правому нижнему. Он уже собирался провести и другую черту крест-накрест. «Стоп, стоп, стоп!» — закричал я. «Стоп!» Я схватил его за руку. «Так не пойдет. Что это вы прямо так чиркаете? Как будто это вам что-то такое. Я, может быть, этот замысел вынашивал или леял. Я, может быть, ночи не спал, все это выстраивая. Я, может быть, каждое словечко вот так вот облизывал. Я даже попытался показать, как облизывал. А вы прямо карандаш в руки и давай чиркать». Маршал все это выслушал с большим недоумением. «Ну как же, — сказал, — ну как же, ну зачем же вы вот этого вот Сим-Симыча вывели? Ведь он нам, вы понимаете, совершенно не нужен». Откровенно говоря, этот разговор стал казаться мне довольно дурацким, и я начал понемногу сердиться. «Но что это такое?» — сказал я. «Что это за глупая постановка вопроса? Вам Сим-Симыч не нужен, а мне лично он нужен. И я вам категорически запрещаю его вычеркивать». «Да?» Берий Ильич вдруг переменил выражение и посмотрел на меня насмешливо. «Вы мне запрещаете? А вы примерно представляете разницу между вашим воинским званием младшего лейтенанта и моим званием маршала?» «А мне плевать на ваше звание», — сказал я, но тут же прикусил язык и испугался. «Черт его знает», — подумал я, — «может, так не надо? Эти маршалы, они такие обидчивые». «Берий Ильич», — сказал я почти нежно, — «поймите меня правильно, если этот роман на самом деле написал я, то, значит, я его писал, фигурально говоря, кровью сердца, душу свою в него вкладывал, а вы прямо хотите взять его и изуродовать». «Ну, подождите, подождите, подождите», — заторопился маршал. «Что это вы так разнервничались? Вы же должны понимать, что это дело серьезное, общегосударственное и общекоммунистическое. Ведь если вы этого не сделаете, мы не сможем ваш роман переиздать и не сможем провести ваш юбилей». «Ну и черт с ним, с вашим юбилеем», — сказал я в сердцах. «Да не с моим, а с вашим». «С вашим», — повторил я настойчиво. «Он вам нужен, а не мне. А я без него обойдусь. В конце концов, столько людей помирает даже без всяких столетних юбилеев. Ну и я обойдусь». «Ну хорошо, вы такой эгоист, вы обойдетесь. Но о других ведь тоже надо побеспокоиться хоть немножко. Вы же знаете», — продолжал он мягко и вкрадчиво, «наши коммуняне так готовились к вашему юбилею, трудились в поте лица, перевыполняли производственные задания, жили этим, считали дни. Они ждали юбилея как большого праздника. А вы из-за вашего, собственно говоря, каприза хотите им этот праздник испортить». О, Господи! Теперь, кажется, я вспотел. Мне стало ужасно неловко и перед взрослым, и перед всеми остальными коммунянами. Я сказал: «Я не понимаю, почему это вас так волнует? Я понимаю, что вашим коммунянам хочется почитать чего-нибудь такого, кроме гениалиссимо Сианы. Но если уж вы согласились мой роман напечатать, то зачем же его корежить? Не корежить, а улучшить. Убрать из него все лишнее. Это же не только мое личное мнение. И комписы наши со мной согласны. Да и сам председатель редакционной комиссии, Горизонт Тимофеевич Разин, несмотря на свою исключительную занятость, вникал в это дело. И настоятельно, понимаете, настоятельно, — повторил маршал с явной угрозой, — просил вас обо всем хорошенько подумать». Ух, черт! Вообще-то говоря, я человек отчаянный. Но когда мне угрожают такие люди, как этот маршал, я понимаю, что дело серьезное. «Даже не знаю, как с вами быть», — сказал я растерянно. «Ну хорошо, дайте мне книгу еще на одну ночь. Я еще раз посмотрю и...» «И поправите», — подсказал он. Да не поправлю, а подумаю. Если что-то можно... Ну, конечно же, можно, сказал маршал. Да вам-то, конечно. Вам-то никаких романов не жалко. Ну да ладно, еще раз подумаю. Ну вот и ладно, обрадовался маршал. Вот и договорились. Простите еще раз, посмотрите, подумайте, приходите завтра и все сделаем.
В программе «У книжной полки», которую вы слушаете по радио «Свобода», Владимир Войнович читает фрагменты своего сатирического романа «Москва-2042». В следующих главках романа, которые нам придется опустить из соображений времени, рассказывается о посещении нашим героем Карцевым подземного города, где расположено 116 научно-исследовательских институтов, объединенных в так называемый «Комнаком», то есть коммунистический научный комплекс, который возглавляет биолог Эдисон Ксентофонтович Комаров. Комаров знакомит Карцева с различными сторонами работы Комнакома и, наконец, приводит его в свою лабораторию при Институте создания нового человека.
«Надо же, куда я попал!» — думал я, разглядывая профессорскую лабораторию. Лаборатория выглядела довольно, я бы сказал, обыкновенно. В углу скромный письменный стол. Над ним на стене большой портрет гениалиссимуса в полной форме и во всех орденах. Сбоку висела показавшаяся мне довольно странная фотография. Два престарелых алкаша чокаются пластмассовыми стаканами. Само оборудование лаборатории меня поначалу, правда сказать, особенно не заинтересовало. Помню, там был какой-то большой сосуд из нержавеющей стали, в нем что-то, видимо, кипятилось. Из сосуда выходило множество каких-то разноцветных стеклянных трубок, соединенных с различного рода змеевиками. Было много приборов, показывающих температуру, давление и еще что-то. В конце концов, вся эта система раздваивалась, и каждая половина заканчивалась одной трубкой и пластмассовым стаканчиком, то есть всего стаканчиков было два. Этикетка на одном из них изображала розу, на другой был нарисован череп с костями. Бесцветная жидкость медленно, очень медленно капала в оба стаканчика. «Любопытно», — сказал я, — «что-то вроде самогонного аппарата». Кажется, я очень насмешил профессора своим суждением. Он так смеялся, что весь покраснел, и на глазах у него выступили слезы. «Да-да», — сказал он, смахивая слезу, — «это и есть самогонный аппарат. Это идеальный самогонный аппарат. Только гонит он не самогон, а что?» Мне ничего не осталось делать, как пожать плечами. «Не можете догадаться?» — радостно сказал он и хлопнул в ладоши. «Не можете? Сдаетесь?» «Сдаюсь», — сказал я. «Ну так вот», — сказал он торжественно возбужденный, — «вы видите то, что до вас видели только два человека, я и еще один. И этот один был никто иной, как сам гениалиссимус. Это он перед последним отлетом в космос посетил мою лабораторию и стоял на том же самом месте, где сейчас стоите вы». «Неужели лично гениалиссимус?» – переспросил я и отступил на шаг в сторону. «Да, именно он, именно лично. И знаете почему? Потому что я сделал самое величайшее в истории человечества открытие. Я изобрел. Впрочем, смотрите. Вы видите эту ранку на моем пальце? Это я сегодня порезался разбитой пробиркой. А теперь смотрите, я беру одну только каплю моего самогона, смазываю ранку, и вот, видите, она вся затянулась и исчезла. Теперь-то вы понимаете, что это такое? Эликсир жизни!» — закричал я пронзенной догадкой. «Вот именно, эликсир жизни!» — хлопнул меня по спине профессор. «Или, как я его назвал, НБГ — напиток бессмертия гениалиссимуса». Он схватил стаканчик с розой и спросил, хочу ли я это попробовать. «Хотел бы я посмотреть на того, кто откажется. Но, вкусив этого зелья, я понял, что лучше помру прямо на месте, чем буду продлевать свою жизнь таким способом». «Не нравится?» — спросил он озабоченно. «Ну, вкус, прямо скажем, не очень. Но для вечной жизни можно выпить и не такое. У меня по этому поводу было другое мнение, но из вежливости я промолчал». «А теперь», — сказал он торжествующе, — «посмотрите на эту фотографию и подумайте, кто на ней запечатлен». Я еще раз посмотрел на фотографию со стариками. Один из них показался мне похожим на гениалиссимуса. Разница Между висевшим тут же официальным портретом и лицом, изображенным на карточке, была огромной, но меня уже ничто не удивляло. А этот дряхлый и абсолютно лысый старикан с провальным ртом? Я перевел взгляд на Эдисона Ксенофонтовича. «Ну да», — сказал я, — «да, некоторое сходство есть. Правда, очень отдаленное». «Но если вы догадались», — усмехнулся профессор, «тогда вглядитесь в меня внимательно. Не найдете ли вы во мне сходство еще с кем-нибудь?» «Эдик», — сказал я, узнав в нем того молодого биолога, с которым меня лет примерно 80 тому назад познакомил в доме литераторов Лёшка Букашев. «Это ты?» «Это я», — сказал Эдик. «Врёшь, собака!» — закричала на предварительном языке. «Гад буду!» — на том же языке, улыбаясь, ответил Эдик. Я все же не мог поверить. Я обошел вокруг него, посмотрел на него анфас и в профиль. Я даже пощупал его, но какие-то сомнения все-таки оставались. «Скажи», — спросил я неуверенно, — «а гениалиссимус? Это Лёшка? Это Лёшка Букашев?» «Ну, конечно», — кивнул он печально, как бы признаваясь в том, что должно было бы остаться в тайне. «Разве ты сам не догадался?» «Мне не надо было догадываться», — сказал я. «Эта истина лежала прямо передо мной, но мне не хватило воображения, чтобы ее принять». «Вот в том-то и дело», — сказал он с таким видом, как будто я подтвердил какую-то выношенную им мысль. «В том-то и дело, что мы до сих пор не доверяем нашему воображению. Мы не понимаем своего совершенства, и нам кажется, что есть какая-то объективная картина мира, которая никак не зависит от того, как мы на нее смотрим». «Эдик», — сказал я, — «давай посмотрим на объективную картину иначе. Быть все время трезвым ужасно скучно. У тебя в твоем хозяйстве, наверное, есть что-нибудь такое, чем промывают пробирки или там колбы?»
Напомним, оказавшийся самим гениалиссимусом Леша Букашев, университетский друг нашего героя Карцева, впоследствии ставший генералом КГБ. С ним Карцев встретился перед отлетом на машине времени из Мюнхена в Москву в 1982 году. Напомним также, что по радио «Свобода» в программе «У книжной полки» вы слушаете отрывки из романа Владимира Войновича «Москва, 2042».
Очевидно, у Эдика потребности были выше даже, чем у маршала взрослого. Он жил неподалеку от своей лаборатории, в большой квартире с окнами, выходящими на подземную улицу. Квартира была тщательно убрана, но чувствовалось, что здесь живет холостяк. В одной из его комнат размещалась довольно значительная библиотека, состоявшая не только из научных изданий, но и из прекрасной коллекции предварительной литературы от Пушкина до Карнавалова. И моя книга, вот эта самая, там тоже была. И пили мы там не что-нибудь, а настоящий французский коньяк разлива 2016 года. Причем, когда выдули первую бутылку, он извлек и вторую. Мы продолжали говорить о замысле, вымысле и силе воображения, и Эдик меня своими рассуждениями так запутал, что я уже сам не видел разницы между реальностью действительной и воображенной. Насколько я помню, его рассуждения сводились вот примерно к чему. Наш мир сам по себе есть плод высшего замысла. Бог замыслил этот мир и населил его нами, и рассчитывал, что мы будем жить в соответствии с замыслом. Но он не наделил нас способностью к пониманию замысла, и мы стали вести себя не по задуманному, а как попало, и даже вышли из-под контроля. То же самое происходит с писателем. Он создает воображаемый мир, населяет его своими героями, ждет от них определенных поступков, а они начинают вытворять черти что и в конце концов искажают то, что было задумано. «Точно», — сказал я радостно, — «ты очень правильно говоришь. Именно так со мной и бывает. Я задумываю одно, а получается совершенно другое». «Вот именно», — сказал Эдик. «Так же получилось и с нашим несчастным гениалиссимусом. У него тоже был свой замысел. Он, когда вместе со своими рассерженными генералами пришел к власти, хотел установить здесь новый порядок. Стал бороться с коррупцией, бюрократизмом, выступать против неравенства. И самое главное, расставив этих самых генералов на все ключевые места, ввел принцип постоянной сменяемости и омоложения кадров. Генералы, пока не захватили власть, были с его программой согласны. Но когда захватили, их собственные замыслы стали меняться. Они хотели на своих местах сидеть вечно. А Гениалиссимус этого еще не понял и требовал от них работы, дисциплины, отчетов перед народом. А потом решил ввести еще и принцип равенства. От каждого по способности, всем поровну. Короче говоря, он посягнул на святая святых общества. Занимая недоступное положение, он сильно продвинулся в своих начинаниях, но вызывал все больше и больше недовольства, особенно, конечно, в среде бывших рассерженных генералов. И самым рассерженным из них был его ближайший друг, заместитель председателя Верховного Пятиугольника и председатель редакционной комиссии. «Горизонт Тимофеевич?» — спросил я. «Именно он», — кивнул Эдик. Он, конечно, не мог свергнуть Гениалиссимуса, потому что тот уже стал символом, объектом всеобщего поклонения священной коровой, но было найдено более хитрое решение. Однажды, когда Гениалиссимус отправился с очередной инспекцией в космос, они решили его оттуда не возвращать. Пусть он там летает, мы будем на него молиться, ставить ему памятники, награждать его орденами, слать ему всякие приветствия и рапорты, а здесь, на Земле, будем распоряжаться по-своему. «Стоп!» — остановил я Эдика. «Ты мне сказки не рассказывай. Никакого Гениалиссимуса на самом деле не существует, потому что я лично его просто выдумал. Понимаешь? Просто выдумал». «Возможно», — пожал плечами профессор. «Но это ничего не меняет, потому что вся существующая реальность есть плод чьей-то выдумки. Выдумка рождается из ничего, а затем воплощается в жизнь и проявляет стремление к саморазвитию. Но если уж ты все это выдумал, то твой сюжет самое время поправить. Сим твой должен навсегда исчезнуть, навсегда. Аннигилируй его любым способом, а потом можно аннигилировать, то есть уничтожить и Горизонта Тимофеевича. А Гениалиссимуса надо спустить на землю, он нам с тобой очень нужен». «Нам с тобой? А какие у нас с тобой могут быть общие интересы?» «Сейчас объясню. Видишь ли, здесь Верховный Пятиугольник и редакционная комиссия состоят из кретинов и маразматиков, которым я не могу доверить мое изобретение. Но если ты спустишь Гениалиссимуса, мы втроем сможем употребить эликсир самым действенным способом. С его помощью мы овладеем миром и установим на Земле новый порядок». Я обещал профессору подумать над его предложением. То есть мне так кажется, что я обещал. Хотя на самом деле я теперь уж даже не уверен, что такой разговор состоялся на самом деле, а не приснился мне и не прибредился. Если этот разговор, как и все остальное, я просто вообразил, то почему же силой воображения я не могу закончить свои приключения и вернуться к себе в Штокдорф, в мою милую деревню под Мюнхеном? Я даже попробовал это сделать, закрыл глаза, напряг все свое воображение, по-моему, даже впал в какое-то такое трансцендентальное состояние, но проснулся я не в Штокдорфе и не у профессора, а в своем гостиничном номере.
О дальнейших приключениях Карцева в Маскарепе мы узнаем из следующих передач «У книжной полки» по сатирическому роману Владимира Войновича «Москва-2042». Передачи эти временно заменяют программу «С другого берега» и выходят в эфир по воскресеньям, вторникам и четвергам в 23 часа 30 минут и повторяются, соответственно, по понедельникам в 4.30 и 9.30 и по средам и пятницам в 4.30, 9.30 и 14 часов 30 минут по московскому времени. Фрагменты из романа, который мы повторяем по просьбе слушателей, читает автор Владимир Войнович. Подготовил и ведет передачи Александр Воронин. Всего хорошего.